Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой и во второй частях программы Виктор Сухоруков в кино и в театре. Сегодня вся программа принадлежит одному человеку, которого вы все хорошо знаете, потому что его зовут Виктор Сухоруков. Напомню, что закончил он ГИТИС, потом переехал в Ленинград. Там работал в театрах «Комедия», «Ленинского комсомола», «На Литейном». Был страшный момент в жизни, из-за пьянства его уволили из театра. Был он и грузчиком, и посуду мыл, и не стала бы я всего этого упоминать, но иначе вы не поймете того, что Виктор вспомнит в разговоре. Дальше актер перебирается в Москву. На сцене театра «Моссовет» по сей день играет Глова из «Замухрышкина» в спектакле «Товарищество 814». Это труппа Олега Меньшикова, спектакль называется «Игроки». А также «Царевича» и «Федора Иоанновича» в «Царстве отца и сына». Это постановка по пьесам Алексея Толстого. В кино сыграл уйму ролей, назову только самые известные фильмы. Комедия «Строгого режима», «Брат и брат 2», «Сказ про Федота Стрельца», «Антикиллер», «Бедный-бедный Павел», «Пассажирка», «Не хлебом единым, сынок». Последняя по времени работа в картине «Овсянки». Сейчас занят ролью Хрущева в фильме под названием «Фурцева». Но первая роль, которая прославила Виктора Сухорукова, была сыграна в «Бакенбардах» Юрия Мамина. 20 лет назад это было. И в Выборге Виктор Сухоруков рассказывает, как Владимир Студенников, тогда второй режиссер фильма, звал его сниматься.
Когда он начал мне названивать уже в должности второго режиссера, мы действительно работали в театре комедии вместе, общались. Потом Володя уйдет в кинематограф, будет работать с интереснейшими, талантливейшими людьми. Виктор Арестов,
да,
вспоминаю.
Это, конечно,
великий,
да,
человек. Вот. И так вот он там и вырос до второго режиссера, уже у Юрия Мамина. Он мне позвонил и говорит: на главную роль тебя пробовать хочу, давай, приезжай. Я говорю: не, не приду. Ну и что с тобой. Второй раз звонит: слушай, хватит там выпендриваться, Сухоруков, не вламывайся, давай, приходи на пробы. Я говорю: отстань, Володь, не надо мне никакого твоего кино. Ну и черт с тобой, пи-пи-пи-пи. Вот. Третий раз он звонит и говорит: Вить, ну ладно, что ты выламывай, ну выручай, вот, ну тут мы закопались, не можем найти, ну давай попробуем, ну что-то там. А я ему рассказал историю. А случилось вот что. Мне уже 37 лет. Кинематограф тогда еще кино существовало. На Ленфильме каждый год сдавали по 40, по 50 картин. Ну, не везет и все. Ну, не пускает меня кинематограф. Ну, не нужен, ну, не интересен. И я не удивлюсь, если действительно Юрий Борисович Продагдашнего Сухорукова на карточке сказал своему работнику Студенникову: ты кого мне привел? Наверное, я был неинтересен. Наверное, я был опухший. Вы посмотрели, какие это же были мои реальные зубы. Я был никудышный, наверное, внешне, но очень талантливый внутри. Но они этого тогда не разглядели. Но дело не в этом. До встречи с Маминым случилась уникальная история. Все-таки меня пригласили, и это было последней каплей, когда я сказал: все, не хочешь ты меня иметь, кинематограф, черт с тобой, обойдусь. Это меня пригласили на малюсенький эпизод про какого-то юного сына полка, который возвращается с войны домой, и строили вагон у финляндского вокзала художники, и массовка, ночная съемка, меня переодели на Ленфильме, привезли на площадку, пока готовились, пока резину тянули туда-сюда, 7 утра, я выхожу из вагона, а солдаты, массовка, живые, настоящие солдаты, залезают в свои военные фургоны. Я к лейтенанту подошел и говорю: а где группа съемочная? А так все как-то уехали, они меня забыли. Ну, забыли. Я к ребятам, к солдатам подхожу и говорю: довезите меня до Кронверкской, потому что, говорю, у меня одежда на киностудии. Меня довезли, это была пятница, до сих пор помню. Я переодеваюсь, возвращаюсь домой, Люда звонит и говорит: ой, Витюшаки, съемка отменилась, будет понедельник. Я говорю: не будет понедельников. А что такое? Я говорю: так и так. И рассказал эту историю. Ой, Витя, молчи, никому не говори, я тебе две ставки заплачу. Ставка моя была тогда 13 рублей 50 копеек. копеек.
Ух ты, да. Нифига себе. Что-то крутоват парень. Откуда?
Киношный, а у меня высшее образование.
Ну и что?
Высшее образование, понятно.
Я актер. Массовка 5 рублей, а с высшим образованием эпизод 13 рублей 80 копеек. Но дело не в этом. Через месяц я приду к кассе Ленфильма и получу ровно 3 рубля. 25% от ставки, потому что камера была не включена. Вот такие были расценки. И я ей сказал, что, говорю, спасибо тебе за эти две ставки, но я, говорю, не хочу. И тогда я уже тихо для себя принял решение. Не пойду, хоть и был человеком слабым и беззащитным, как Мерчуткина, но все равно я сказал, не нуждаешься, кинематограф, ну и не надо, обойдусь. И в этот момент, когда я поставил жирный крест на кинопути, вдруг прозвенел звонок, как издевательство Студенникова, мол, на главную роль. Я даже думал, он пошутил. И я действительно потом, уважая наши дружеские отношения, то есть я приехал к нему. И что случилось? Катя Месхиева, «Земля и пухом», она в марте умерла. Красавица. Она феминистская героиня. И они сделали мне грим, сделали фотопробы. И после этих фотопроб Юрий Борисович сказал только «Староват, староват». Почему они потом будут переписывать сценарий? Я говорю, как? А мне Володя подсунул сценарий. Я его прочитал. Так они убедили Юрия Мамина снова сделать фотопробы. И Катька поменяла мне парик, облегчила эти бакенбарды. В общем, ребята потрудились и снова подсунули меня Мамину. А я в это время, прочитав сценарий, говорю, это я-то староват, это ваш герой слишком молод для этой темы, для такой идеи. У вас, ну что, у вас парень молодой, ну молодой, покуражится, сходит в армию, женится и успокоится. Тут должен быть зрелый человек, уже сформировавшийся, с двумя или тремя неоконченными высшими образованиями, с лицом без возраста, просто, если хотите, с лицом лилипута, чтобы зритель посмотрел на него и сказал, откуда оно взялось. Понимаете? Вот тогда это действительно будет олицетворение идей. Смотрю, у Юрия Борисовича, он в очках тогда ходил. У него очки поползли, поползли. Он говорит, давай на кинопробы. А я готовился в это время на гастроли в Киргизию, в Казахстан, уже с театром Ленинского комсомола. И в результате мне дает задание Юрий Борисович, Сергей Некрасов, оператор, с плеча. Почти вся картина снята с плеча. Он мне дает задание. Вот тебе люди, вот это твои, это все, кто был в павильоне. Это все, вот, командуй. Вот заведи, поведи их за собой. И что-то я там начал кричать, визжать, руками махать, туда-сюда. Они это все поснимали. И тут же все побежали в другую комнату в мониторе смотреть эту пробу. Я стою сзади. Я делал действительно одолжение. У меня уже не было желания нравиться, не было желание сниматься. Я просто пришел, вот отыграл и собрался уезжать на гастроли. У меня планировалась другая жизнь. Они все смотрят в монитор, я так гляжу сквозь спины в этот монитор и нагло говорю, уходя, Юрию Мамину, вы как хотите, а я собой доволен. Сел в самолет и улетел.
Это было решающе.
И уже в Алма-Ате меня достала телеграмма, что я утвержден на главную роль в фильме «Бакенбарды». И я эту телеграмму, как, извините, старушка, храню вместе с метриками у себя в сундучке. А вы заметили, кто видел картину? Она очень массовая. Я не знаю, как сегодня, кто бы так сейчас снимал картину. В каждом кадре по 150 да по 200 человек. Каждый раз, когда мы готовились к съемкам, весь институт театральный снимался. Там огромное количество было молодежи. И все какие-то были, как стройотряд. Вот, знаете, вот шли на съемки, вот как будто эшелон едет в стройотряд там, или убирать помидоры, или строить коровник. Все собирались, все были одержимы, все каждый из них, и я вместе с ними, думал, что уж я-то здесь главный, уж здесь-то я необходим, уж без меня-то здесь не обойдутся. Какие, говорю, костюмы Наташа Замахина все это придумала, можно сказать, прям вот с барахолки подбирала. Там и абажуры, и коробки, кульки, бутылки, вот все шло и в костюмы и в антураж этой гротескной картины. И, конечно, многое происходило, извините, скрытой камерой. Начиная с первого кадра, Юрий Борисович, Володя и Сергей Некрасов залезли с камерой на крышу дома книги. А я стою внизу у Казанского собора. И те люди, там не было, это не массовка. Это были живые, дискуссионные люди. Уже тогда формировались всевозможные группы, организации. Люди кучковались, обсуждали. Вот так вот все жили. И все были в политике, все были в каком-то гражданстве, все были в каком-то поиске счастья, поиске лидера. И они меня оставили у Казанского собора. А народ весь живой, настоящий. Ну, я стою, и вдруг мне дают команду, я глазками позыркал и начинаю. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился перстами легкими, как сон. И я читаю, народ слушает, и вдруг смотрю, милиция. Подходит милиция. Поверьте, эта милиция была не игровая. Понимаете? А я знаю, что меня снимают. И я не могу закончить. Остановиться не могу. Но самое любопытное. Народ раскололся на два лагеря. Одни говорят, правильно забирайте к черту подонка, смутьяна, всех их паразитов в кутузку. А другие говорят, отпустите мужика, он дело говорит. А я им пророка Пушкина. И вот они там сцепились, меня в кутузку забирают. А я сижу уже в кутузке, думаю, ну, мамин, ты видишь, что меня забрали? Сейчас же спасет. Увезли им в 27-е отделение. И они туда за мной приехали.
Вот такие спектакли умеет разыгрывать Виктор Сухоруков перед журналистами при большом стечении народа. А в личном общении он совсем другой, в чем вы сейчас сами и убедитесь. Правда, разговор этот начнется, как ни странно, не с моего вопроса, а со слов нашего героя.
Ты настолько меня уже давно знаешь, за мной следишь, наблюдаешь, что у меня даже сложилось впечатление, что у Тимашевой всегда меняется настроение по отношению к этому человеку, мнение. И даже мне со стороны казалось, но только относиться к тому, что я говорю, как к фантазии, то она меня терпеть не может, то умиленно просто обласкиваю взглядом, то не может разобраться, что же это такое за паноптиком, а то сидит и думает, ну надо же, говорит, боже мой, как мы раньше не подобрали. А потом опять какое-то вроде как отчуждение, непонимание и так далее. Вот у меня было наблюдение за Тимашевой по отношению к себе в течение этих десятилетий.
Ну, Витя, нет, конечно, нет. Я отношусь к вам... Ну, я сейчас не говорю про исключительную просто одаренность, граничную с гениальностью актерскую, это ясно и так, но я имею в виду, что я к вам отношусь как к еще очень глубокому, очень искреннему, очень ранимому. И очень хорошим человеком. А какой-то момент жизни я, конечно, пропустила, потому что я была московская, вы были питерские, я не могла никак застать этот кусок театра комедии, Петра Наумовича Фоменко и вот это. Но сейчас я думаю, судя по тому, что вы рассказываете об этом всегда довольно грустно, я думаю, что, может быть, оно и слава богу, что я это пропустила.
Но меня все равно по-прежнему спрашивают о тех периодах, а их было несколько, которые должны были кончаться смертью, но, слава богу, не закончились именно слава богу. Ну и, наверное, каким-то людям, некоторым. Сегодня уже новая волна интереса к этим темам, к этим моим страницам, но уже эти вопросы задаются с точки зрения рецептурности. А, дайте совет, научите, подскажите, как нужно сделать так, чтобы бросить, как вот, чтобы выжить, как вам это удалось. И, то есть уже люди ждут от меня, как от какой-то мессии или гуру, какого-то совета, рецепта, подсказки. И ждут от меня, что я им выдам какой-то чудодейственный вердикт, мол, вот только так, и тогда будет все нормально. Ну, это же иллюзия, конечно. В данном случае это случилось только со мной, это случилось так. У меня есть друг, он актер, в БДТ работает. Я ехал, по-моему, в аэропорт, и он меня провожал. И слово за слово мы сплетничали. Мы сплетничали об искусстве, о людях вокруг нас и так далее. Актерам тоже свойственно сплетничать. И в результате вдруг я говорю, знаешь, в чем дело? Я говорю, как-то странно. А я же все-таки в 25 лет жизни оставил в северной столице. И, казалось бы, я там что-то должен был обрести, и мне было бы что терять. А на самом деле я уезжаю легко, с пустыми кошелками, ни о чем не жалею, как-то странно. Но люди остались, с которыми ведь много выпито, много хожено, там потеряно, эмоций растрачено. Думаю, а как же они, эти люди? Почему вдруг человек, которого я считал другом, или женщина, с которой у меня были очень интересные отношения, в смысле, мы были друзьями в театре, вдруг они избегают меня? Почему-то они не хотят какого-то, пусть вторичного, но уже более взрослого контакта. А он говорит: так ты понимаешь, в чем проблема-то? Ты сказку сделал былью. Но это только в сказке, добрым молодцам урок. Но в результате ты и твоя биография – это та быль, которая вот вышла из сказки. То есть то, что с тобой произошло, быть не может, но это произошло. И я с этим почему-то как-то сразу удивился, испугался, но согласился, потому что действительно, Марина, было столько такого, чего не прощает судьба, не прощает Господь, и жизнь должна после этого тебя, наоборот, свернуть в бараний рог и дать тебе в морду, чтобы ты летел до тех пор, пока не сдохнешь на лету. Нет, как-то получилось, споткнулся, встал, опрокинулся, опять как Ванька встанька, вывернулся, и в результате, когда надо было умереть, я вдруг вставал омоложенный, более окрепший, более осознанный, и как в сказке «Ершова конек-горбунок» я живущий был над тремя котлами. И вот, понимаешь, куда-то занесет меня, я бултых в холодную воду, опять вынырну, бултых в кипяток. Ну, сейчас я, конечно, вышедший из молока. Может быть, я самонадеянно об этом заявляю, но как я сегодня живу, существую и работаю, меня же это устраивает, и устраивает до ощущения счастья. Я тружусь с какой-то радостью, я встречаюсь с людьми с огромным удовольствием. Я даже на какие-то оскорбительные выпады, насмешки почему-то стараюсь, конечно, но я реагирую с иронией. А что для меня главное? Все равно, оказывается, как ни странно будет звучать, не жизнь, не любовь, а работа.
Вчера это было очень видно, к Виктору Сухорукову при мне кто-то подошел и спросил: ну, Витя там как лето провел? Витя живет в Москве. Все москвичи, когда спрашивают, как они провели лето, сразу готовятся упасть в обморок от воспоминания об этом смоге. А Витя сразу, не задумываясь, сказал: как Хрущева играют. Я как раз почему-то думала, что вы чудной, потому что обыкновенно все-таки человек какие-то обиды, он их запоминает как обиды, и поскольку актеры вообще такие очень специальные существа, и очень психически подвижные, нервные и так далее, они как-то потом начинают более-менее сводить счеты. То есть это или в поведении, в поступках, иногда это в словах, когда вот меня обижали, этот плохой, тот плохой, меня обижали. Вы рассказывали этот эпизод о том, как вас забыли на съемочной какой-то площадке. Понятно, что вам все равно больно, потому что, знаете, вы бы это забыли. Но все равно рассказали как-то весело, и никого при этом не судили особенно, не обижали.
Объясню. Сегодня уже есть ответ. Может быть, его 10 лет назад и не могло бы быть, и была бы действительно боль и желание отомстить только кому, непонятно. Но в данном случае я добавлю к той истории. Это ассистентка по актерам. После этого случая мы встречались на Ленфильме, она ходила мимо меня, а я мимо нее, и мы оба делали вид, что не знаем друг друга. Уникальная ситуация. Еще интересную историю расскажу, тоже из этого порядка. Я ведь с ней дружил. Мы знали друг друга очень давно. И вот она становится руководителем театра. Это Татьяна Казакова в театре комедии. И на каком-то этапе я вдруг понял, что когда она входила в эту должность руководителя академического театра на Невском проспекте, какая честь. Вот. Она же прибежала ко мне домой, мы сели на кухне. Она говорит: Витька, рассказывай мне о театре комедии. Я говорю: сложно, трудно. Там есть свои испытания. И она в результате все это выслушала. И тогда на кухне я ей сказал: Тань, мы с тобой на «ты» в жизни. В театре будет субординация. Договорились. Только как на каком-то этапе она для меня уже была солидным человеком, а я для нее так и остался дурачком. Ты дурак, ты ничего не понимаешь. Я не обижался, что она мне тыкала, но почему-то вдруг она сразу стала взрослой, а я сразу стал сосунком. И работал ли я? Работал. Но я не был уже творцом, я не был союзником. И почему созрела ситуация, когда я собрался уходить? Конечно, у меня уже были хорошие события в кинематографе, но, наверное, я бы так и остался в этом Петербурге, и совсем по-другому сложилась бы жизнь, но мы так разругались с ней. А ведь это та женщина, из-за которой я единственное письмо за всю свою жизнь даже писал министру культуры, защищая ее как руководителя. Жалею я об этом? Не жалею. А я уехал, все, я москвич, все, я вернулся домой, я вернулся в мой город знакомый до слез. Кстати, это стихотворение о Ленинграде, но как интересно, когда я вернулся в Москву, меня пригласили сниматься в роли как бы посланника Мандельштама, и снимали меня на лестничной клетке моей московской квартиры, и я читал стихи Мандельштама, который возвращался в Ленинград. А я в это время как раз вернулся из Ленинграда в Москву. Вот я все в одном котле у себя и замешал. Что-то интересное слово «котел» у нас уже возникает второй раз, но я не отвлекся. Я продолжаю ответ на вопрос, как не болит ли и почему я так не мучительно, а наоборот легко отношусь к каким-то вещам довольно неприятным. Так вот, это с этой Татьяной болело и болело долго, когда мы расстались, мы разругались вдрызг. Но в данном случае пройдет время. Я не то, что не хочу, не могу, не имею права говорить о ней дурно. Почему? Потому что я сегодня счастливый человек. А оказывается, я сегодня настолько для себя внутри хорош, что у меня нету желания что-то ей напоминать. Если бы у меня было действительно что-то плохо, я искал бы и в ней причину своих неудач, неурядиц и темной стороны жизни. Но так как я живу светло, замечательно, заметно, талантливо, красиво, сытно,
как-то пробовала представить себе, вот кого вы не играли. Я сейчас не имею в виду конкретные какие-то роли, но вот какие-то типы или амплуа или что-то. Значит, вы играли грудных младенцев.
Было.
И стариков. Вы играли царей, причем и в театре, и в кино.
Да, да, да,
вы играли депутатов, и теперь будете играть руководителя государства. Вы играли лирические роли и хороших, добрых людей.
Папа сыграл, и директор.
Конечно. И педантов, и наоборот, людей абсолютно вольных. Вы играли... Не знаю, там бандитов, гадов, злодеев, ангелов. Как вы направляетесь к роли? Ответ на этот вопрос вы услышите во второй части передачи. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.